Алексей Лисичников. Русь накануне. Княжьи люди. В январе 1228 года русские князья Юрий и Ярослав Всеволодовичи и их племянники Василько и Всеволод Константинович и муромский князь Юрий Давидович вошли в Мордовскую землю. Там они сожгли Пургасову волость, набрали полон и отправили его в свои вотчины. Мордва сбежала в лесные тверди, а кто не сбежал, те были избиты дружины Юрия Всеволодовича. Видевшие это молодые воины остальных князей тайком отделились от своих дружин и двинулись вглубь мордовского леса. Путь им был открыт. Суздальская летопись по Лаврентьевскому списку. Глава первая. Тверь Терзян нашлась там, где и обещал провожатый. Прижавшись одной стороной к реке, она растянулась вдоль ее берега. Сказать, сколько там домов, не позволял высокий тын, но к облакам, по-зимнему низким, струились ручьями дымки очагов. Кочень, молодой дружинник, принялся считать их вслух. Ему не мешали. Ворота Эрзяне успели затворить, и русичам пока делать было нечего. Не успев ворваться в твердь, они вынужденно остановились в заснеженном поле, не дойдя до ворот не более 200 саженей. Четверо из них проехали вперед чуть дальше остальных и несколько минут стояли, молча рассматривая укрепление. Затем один из них, расстегнув ремешок, стянул с головы шлем и, приторачивая его к поясу, сказал: «Чую, сегодня не пригодится». Надев вместо шлема бархатно опушенную соболем шапку, он обернулся к соседу. «Мечислав, ты эту тверь, что ли, сулил взять изгоном?» И, видя, как тот досадливо морщится, хохотнул. «Так что, может, попробуешь? Нет?»
«Тебе, Бьероха, все шутки шутить»,
— отвечал Мечислав, воевода в этом набеге, продолжая рассматривать стены крепости, которую надеялся захватить с наскока. Ероха после его слов сразу насупился.
«Я предлагал тебе с вечера ехать. Ну, ты с Жирославом сговариваться начал, время потерял. А то б нагрянули прям с рассветом, и не успели бы они затвориться».
«Успели бы».
Пришел на выручку своему воеводе, державшийся позади всех кряжестый дружинник лет 35. Подобно Ерохе, он уже сменил стальной шлем на меховую шапку и, спешившись, поправлял конскую сбрую.
«Да они заперли ворота, когда про нас прослышали. Вчера или до этого». «А ты, Жиля, ты с чего так решил?» Обернулся к нему Мечислав.
«С того, что по пути мы никого не встретили, никого не догнали. Стало быть, весь люд с округи еще раньше тут укрылся. Ну и чего им держать ворота открытыми?»
«Да», — развел руками Ероха. «Что теперь будем делать?» Тут подал голос молчавший до этого совсем молодой парнишка, над головой которого вместо копейного жала безжизненно обвис красный с золотом клинышек стяга.
«Дядька Мечислав, надо сейчас на них ударить!»
Блестя дорогой добротной броней, он выехал вперед воеводы. «Воинов на стене мало, а нас немногим меньше сотни, собьем их!»
«Не собьем», — возразил Жилята.
«Туда сбежалась прорва народу. Найдется, кому стены оборонять. Воинов у них, конечно же, немного, но ты глянь вон туда. И туда. И вон еще!»
Жилята, скинув рукавицу, указал пальцем на поднимающиеся над самой стеной дымы.
«Смолу кипятят», —
догадался Ероха.
«Да? Лить ее тебе за ворот, у мужичья сноровки хватит. Нам больше сил надо, чтобы взять эту твердь».
Некоторое время все молчали, продолжая рассматривать стену и подмечая перемещение на ней защитников. Тех за последние минуты и в самом деле сильно прибавилось, так что даже Изяславу стало ясно — сил, что у них есть, для штурма недостаточно. Видимо, осознав это, Ероха, вздохнув, поинтересовался, сколько воинов приведет с собой Жирослав. Узнав, что примерно столько же, сколько смогли собрать они с Мечиславом, он очень удивился.
«О, силен боярин!»
И, помолчав, посетовал на то, что придется с ним делиться добычей.
«Придется», — кивнул Мечислав. «Зато мы с ним вместе возьмем эту твердь. Поставим половину дружинников с луками так, чтобы на стене не смели шевельнуться. Остальные тараном сломают ворота, думаю, малой ценой обойтись».
Тут Ероха усомнился в том, что
половину добычи, которой придется поделиться с Жирославом, можно назвать малой ценой. На это Мечислав укорил его, сказав, что настоящей ценой он считает жизни пошедших за ним дружинников.
«Их надо беречь. Ну, да и тех вон!»
Русый бородкой кивнул в сторону тверди.
«Убить придется куда как меньше. Не забывай, нам за наше своевольство ответ держать перед князьями. Вот и хочу половиной полона Юрию Всеволодовичу поклониться. Это ему должно прийтись по сердцу».
Ероха очень страшился княжьего гнева за самовольное оставление воинского стана вместе с веренным отрядом. Поразмыслив над словами Мечислава, он нашел в них резон и нехотя согласился. Скоро воевода устал смотреть на крепость и отвел от нее взгляд, скользнув им по веткам ближайших деревьев. Ватага ворон, собравшаяся там при появлении дружины, от холода и скуки теряла терпение. Большие черные птицы прыгали с ветки на ветку, иногда сталкивались друг с другом и все время орали, но пока что не улетали, а с надеждой поглядывали на русичей. Недолго понаблюдав за ними, Мечислав поворотил коня и встал к крепости спиной.
«Если мы зря положим дружину, князьям лучше вовсе не возвращаться. С меня Юрий Всеволодович голову снимет. Да и тебя, твой князь ростовский Василько Константинович, не помилуй, даром, что ты у него в ближниках ходишь».
Воевода, хмыкнув, покосился на Ероху.
«Подмогу ждать будем».
Решив так, он тронул коня с места, когда рядом с ним возник Жилята.
«Можно с мордвой поговорить», —
сказал он, взявшись рукой за носок воеводского сапога.
«Можно предложить им от нас откупиться».
Ероха хохотнул.
«И чем ж ты их улещивать станешь?»
Не ответив ему, Жилята снизу вверх смотрел на Мечислава. Тот уже снова был серьезен. «Что ты им скажешь?»
«Ну, скажу, что сюда идут княжьи дружины. Завтра поутру придут, град возьмут на щит, всех, кто там есть, порубят или полонят. А если дадут выкуп, то мы их град не тронем. Уйдем и направимся к следующей тверди».
«А сами?»
— Ероха вплотную подъехал к Жиляте и навис над ним, словно башня.
«Дождемся, пока не вынесут выкуп и...»
«Возьмем выкуп и уйдем».
Жилята впервые удостоил его вниманием, глянув так, что жеребец Ерохи будто своей волей отпрянул в сторону, увеличивая расстояние. После этого Жилята вновь повернулся к Мечиславу. Тот выдержал паузу, потом, пожав плечами, усомнился в том, что с этой тверди можно взять хороший выкуп. Ростовец вторил ему, пренебрежительно махнув рукой в боевой рукавице в сторону града.
«Да что вообще там может быть? Ну, кроме их самих, конечно!»
Жилята отпустил сапог воеводы и прошелся по тропе в сторону мерзнувшей в ожидании дружины. Окликнул.
«Кочень, рысью сюда!»
Подскакал совсем молодой безусый дружинник. За несколько шагов он лихо соскочил с лошади и, придерживая ножны меча, подошел к вожакам.
«Сколько там домов?»
— спросил его Жилята. «Насчитал за сотню, но потом оставил».
«А что, так сбился, что ли?»
«Чего это?»
— искоса посмотрел Кочень на старшину ростовцев.
«Считать надоело. 100 домов и так немало, а это должно быть как раз половина. Но если надо, то я могу сызнова».
«Ступай!»
— отпустил его Жилята и обернулся к Мечиславу.
2 сотни домов там».
Он указал рукой на крепость.
«Людишек должно быть не менее 1000. Живут здесь давно и добра накопили. К ним прибавь народ с округи, тоже поди не с пустыми руками. Ныне зима, они зверя набили. Шкурки, должно быть, свозят сюда».
Он замолчал, выждал некоторое время и подытожил.
«Вот эти-то меха у них и надо стребовать».
«Сколько просить?» Переглянувшись, Ерохой заинтересовался Мечислав. Жилята, прежде чем ответить, с долгим взглядом окинул крепость, поле, реку и леса вокруг города. Потом, положив ладонь на рукоять меча, сказал.
«Стребуем с них 2 соболя с дыма, а если что другое, то на ту же цену».
«Ого! Я в Ростов приеду богатым!»
Мечислав был более сдержан.
«Они отдадут нам столько добра?»
С сомнением он покосился на стены, потом перевел взгляд на Жиляту. Тот, усмехнувшись, пожал плечами.
«Об этом надо спросить у мордвы».
Мечислав, снова повернувшись лицом к тверди, задумался. Жилята, стоя рядом, Ему не мешал, искоса наблюдая за Ерохой. Тот загорелся возможностью легкой поживы и долго ждать не собирался.
«Жилет дело, — говорит, — подступился он к воеводе. — Стоит попробовать. Что мы теряем?»
Мечислав нехотя кивнул. «Будь так. Поедешь с ним?» Ростовец с радостью согласился. Изяслав тоже хотел ехать, говорил, что с посольством должен быть стяг, но воевода только шикнул на него, и Изяслав сердито насупился. Мечислав, не обращая более на племянника внимания, напутствовал послов. «Ерохам, говорить будешь ты. Скажешь им все так, как говорил Жилята, и потребуешь выкуп. Станут торговаться, стой на своем. Ты, Жилята, если что, помоги ему советом. В спор не влезай. Пусть про Ероху думают, что он большой боярин. А для пущей важности возьми с собой двух гридней из наших, из Суздальских. Все ли понятно? Ну, так ступайте с Богом».
Скоро четверо русских дружинников направились в сторону Мордовской тверди. Первым, важно подбоченившись, восседал на своем жеребце ближник ростовского князя. Рядом с ним, но отставая на полкорпуса, ехал Жилята. За ним следовали гридни, ими были Кочень и его друг-сверстник Мизеня. Назначение первого Жилята объяснил так, очень толковый. Про Мизеню же, рыжеволосого, высоченного и плечистого парня, сказал вопрос. Видали? Каков? Кони шли шагом. Крепость близилась не спеша, с каждой саженью разрастаясь размахом и высотой своих стен. Сейчас там было пусто. Появившиеся при появлении русичи воины спрятались за тыном, ничем не выдавая своего присутствия. Первым на это обратил внимание ростовец.
«Тихо-то как!» — сказал он Жиляте.
Тот уже и сам заметил, что из крепости, до которой оставалось менее половины стрелища, не доносится ни единого звука, ни людских голосов, ни рева скота. Собак и тех не было слышно. Город, казалось, замер, стараясь не привлекать внимания, как будто надеясь на то, что находники могут его не заметить и пройти мимо. Жители его притаились в ожидании. Даже на стенах дружинники, сколько ни всматривались, к своему удивлению никого не видели.
«Только что ведь были!» — удивился Кочень.
«Попрятались все! Нас испугались!»
— глумливо подмигнул Ерохам. «Похоже, не хотят тут с нами разговаривать». Жилята был хмур и встревожен одновременно.
«Может, их позвать?» «Ну, зови уже!»
Жилята обернулся к ехавшим следом за ним гридням. Те, от оказанной им чести, преисполнились важности и на крепость взирали с пренебрежением. На шее у Кочени висел окованный серебром рог Тура. Жилята уже собирался приказать ему трубить, но тут тишина раскололась от удара металла по мерзлому дереву и тотчас взорвалась от грая взбесившегося воронья. Эта оставшаяся за спиной дружина занялась обустройством своего стана. А несколько воинов принялись рубить старую разлапистую сосну для обещанного Мечиславом тарана. Сам воевода оставался на своем месте. Рядом с ним со стягом стоял Изяслав. Оба неотрывно смотрели на крепость. «Стяговника неплохо бы взять с собой», — подумал Жилятый и подал знак. Кочень принялся дуть в рог, и тотчас стало ясно, что переговоров не будет. Эхо от сигнала еще не улеглось, а на стене уже появился мордвин и очень метко выстрелил в Ероху из лука. Тот у самого лица отбил стрелу мечом, вторую принял на переброшенный со спины щит. Между тем Мизеня закрыл его справа, а Кочень, бросив рог, извлек лук, не целясь, пустил стрелу и угодил этому эрзянину чуть-чуть выше глаза. Тот без вскрика упал со стены, и тут же на его месте появились новые лучники.
«Уходим!»
— заорал Жилята в ухо ростовцу, но тот уже и сам поворотил коня. «Уходим!» — еще раз крикнул для остальных, услышал, как под кем-то завизжала раненая лошадь. Оглянулся Мизеня, закинув щит за спину, мчался за ним следом. Кочень, пустив еще пару стрел, последовал его примеру. Убедившись, что юнцы не замешкались и не отстали, Жилята колол коня шпорами, понуждая мчаться во весь опор. Остановился он только за несколько шагов от Мечислава. Оба гридня были на месте, но Кочень болезненно кривился и правой рукой шарил по спине. Мизеня хотел ему чем-то помочь, но не знал чем, и от этого почему-то казался виноватым. «Ну-ка!» — Жилята поспешил к ним. На спине Кочиня у левой лопатки на тусклой броне светлела отметина. Железные кольца в этом месте были смяты, одно или два разорваны, так что через них был виден поддоспешник.
«Бог к тебе милостив!» — Жилята нажал на то место пальцем. «Пошевели рукой. Больно?» «Зашибло тебя, но кости все целы. Стрела тебя в полсилы ударила, кольчуга сберегла. Однако же с такого расстояния попасть напротив сердца... Ловки стрелки ирзянские!»
«Ловки! Вот он, ловок!» Подъехавший Мечислав принялся хвалить Кочиня за удаль и сноровку. На удивление Жиляты, он не казался хоть сколько-нибудь раздосадован тем, что переговоры не состоялись. Обернувшись к собравшимся вокруг дружинникам, воевода сказал, что хотел разойтись с ирзянами миром, но те, как видно, решили иначе.
«Поутру мы возьмем эту твердь. За то, что послов наших встретили стрелами, сегодня они уже кровью умылись. То добрый знак. Господь пособляет Христовому воинству, значит, и завтра нас не оставит. Утром всех поганых, кто нам воспротивится, будем крестить железом и кровью. Все остальные станут рабами. Всех их самих, их жен, детей, все добро к вечеру я разделю между вами».
Последние слова Мечислава вызвали бурю радостных возгласов. Суздальские, ростовские, ярославские дружинники так громко выражали одобрение вождю, что Жилята не с первого раза сумел в общем шуме различить крик «Конный! Из города конный! Вы гляньте!» — кричал Кочень. Встав на стременах, он рукой указывал куда-то через поле. Там в облаке, взбитый конем снежной пыли, по льду реки стрелой мчался всадник. Крики восторга сразу затихли. В наступившей тишине кто-то произнес до него сажений 300. И кто-то добавил «Уже не догнать» и высказался матом. Несколько человек его поддержали. Ероха, возвысив голос, стал выговаривать Мечиславу за то, что русичи прозевали гонца. Некоторые дружинники, особенно ростовские и ярославские, к нему прислушивались. Кое-кто, поддакивая Ерохе, стал задавать вопросы. Но Мечислав был невозмутим.
«Гонца послали. Что с того? Куда? Да в ближайшую твердь подмогу просить. Пока доберется, пока соберутся, пока дойдут. Сюда не успеют. Откуда все знаю? Да от него!» Воевода кивнул на провожатого. «Он сам мордвины, места эти знает».
«Ты ему веришь?» Сразу несколько человек выразили сомнение. Мечислав кивнул.
«Он из Макшан, крещен в нашу веру, во Христе наречен Александром, а по-простому кличут Мирята».
Многие посмотрели на провожатого так, как будто видели его впервые. Мордвин в правой руке держал топор, а в левой — сухую корявую ветку, которую собирался рубить на дрова. Услышав Мечислава, он бросил ее, сунул топор за цветасто-расшитый пояс и подошел к воеводе.
Стоя перед дружиной, Мирята в своем кожухе из беленой овчины выделялся светлым пятном на фоне серо-стальной бронированной массы.
На заданные вопросы он отвечал неторопливо, видно, с некоторым трудом складывал в речь слова неродного ему языка. О том, что дружинников волновало больше всего, сказал: «Гонец до соседей доедет к утру. Помочь они им!» — махнул рукой на крепость. «Не смогут». Слова воеводы, подкрепленные заверениями провожатого, успокоили дружинников, и они, досмотрев, как гонец скрылся за изгибом речного берега, вернулись к оставленным было делам. После перехода хотелось как можно скорее к огню, чтобы на нем приготовить горячее. К сумеркам большие костры осветили дальнюю от крепости сторону поля. Дружинники собрались вокруг них, ловя ароматы вкусного варева. Разговаривали мало. На крепость не смотрел никто, кроме сторожей. В наступившей тишине отчетливо стучали у леса топоры. Поваленный сосновый ствол требовалось еще укоротить, затесать и очистить от веток.
Глава вторая. Ужинать сели далеко затемно. Рассевшись группками возле костров, черпали ложками из котлов, которые Мечислав и брать с собой поначалу отказывался. Говорил, что для них нужны вьючные лошади, а для тех — корм. Придется гнать с собой холопа, в общем, от этого одна только морока.
Мы и сухомяткой можем обойтись. А ежели у нас все сложится удачно, то и заночуем прямо в ихнем граде. А там-то будет все, что надо. Обильный стол, мягкая постель, приветливые девки.
Но Жилета сумел его уговорить, сказав, что как оно выйдет, еще неизвестно. Вдруг да и придется в лесу заночевать.
Ну когда же и не одну ночь? Шатры с собой не повезем, спать будем под открытым небом, а ночью под утро морозец крепчает. Людей надо будет хоть как-то согреть. Горячее варево — самое то.